Спасибо, Ольга. Этим утром с новостями нас знакомит Ольга Коробейникова.
Ну, а говоря о погоде, хочется предупредить, что нас ожидают дожди, поскольку в ближайшие сутки высотная ложбина протянется через всю территорию Европейской России и объединит в свою систему южные и северо-западные циклоны. И это приведет к изменению характера погоды, увеличится облачность, начнутся осадки и похолодает. Сегодня в Санкт-Петербурге, правда, еще без осадков, температура от 8 до 10 градусов тепла. В Москве уже кратковременные дожди, максимальная температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление низкое, 733 миллиметра ртутного столба, геомагнитный фон спокойный.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Форум движения «Другая Россия», чего оппозиция добивается от власти. Изменения в редакционной политике русской службы новостей. И мы вновь вернемся к причинам трагедии, произошедшей в университете Вирджинии.
Ну и это событие дает нам повод поговорить сегодня об огнестрельном оружии. Мы и в первом часе об этом говорили. Задаем вам вопрос, как вы относитесь к свободной продаже оружия и купите ли вы себе огнестрельное оружие, если оно будет в такой продаже.
Я еще раз напомню телефоны пейджинговой компании. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент радио «Свобода», пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Ну, а пока мы переходим к другим темам, и прежде о событиях в России. В Москве сегодня состоится форум движения «Другая Россия». Руководители коалиции обсудят тактику дальнейших действий. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым объяснял, чего оппозиция добивается от власти.
Почему власть так себя ведет? Ну, это нужно анализировать, и мы будем это анализировать, поскольку ситуация сегодня в стране иная, чем она была еще до субботы. В понедельник страна проснулась, я думаю, уже в другом состоянии. И очень важно понять, что же делать дальше, поскольку обычно в таких случаях происходит эскалация противоборства, противостояния. Мы не должны допустить этого. Для этого, конечно, нужно понять, чего боится власть. Власть боится любого протеста, любого несогласия с собой. Даже само название нашего марша, марш несогласных, уже власть приводит в какое-то вот такое напряженное состояние. В этом состоянии власть долго находиться не может, поэтому, конечно, мы должны всяческим образом требовать от власти того, что мы главное на этом этапе требуем, проведение честных, свободных выборов. Дальше мы разберемся с гражданским обществом, разберемся с ситуацией в стране сами. Мы сформируем иной политический курс. Нас объединяет одно – конституционное демократическое устройство страны. Да, мы по-разному видим экономическую и социальную политику, но мы едины в том, что демократическое развитие страны, уважение прав человека, гражданское достоинство каждого и социальная ориентация, так как в принципе записано в нашей Конституции, это является основой того, что нас объединяет. Сегодня нынешняя власть уничтожила условия для какой-либо политической конкуренции. Сегодня ее нет и невозможно. Сегодня есть имитация. Сегодня есть только два полюса – Кремль и не Кремль. Поэтому, конечно, сегодня важно сохранить государство. Власти растаптывают устои основы конституционного строя. Мы защищаем Конституцию. Мы должны победить, и потом уже в рамках коалиционного правительства, в рамках Думы, которая будет сформирована на основе свободных выборов, по-настоящему свободных выборов, будет сформирован тот курс политический, который будет поддержан большинством граждан.
Вы в ближайшее время собираетесь продолжать вот эти марши несогласных?
Я не считаю, что нужна эскалация, но, безусловно, добавление к нормальной, обычной политической работе, пропаганды идей здорового общества, не авторитарного и тоталитарного, куда мы катимся все с большей скоростью, добавление к нормальной, обычной политической работе, протестные действия сегодня абсолютно уместны и даже необходимы, поскольку нынешняя власть, как мы это видим, не хочет ни на что реагировать.
Вы в своей критике как-то очень не персонифицированы. Вы старательно обходите ответственность президента Путина или мэра Москвы Юрия Лужкова.
Если мы сейчас говорим о тех избиениях, которые были на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, то, безусловно, здесь виноваты первые лица. И президент Путин в первую очередь. И мы можем подозревать, что это он отдавал приказы до тех пор, пока не услышим от него. Если он будет молчать и не будет реагировать на то, что происходит, на всю эту критику, значит, это подразумевает то, что он, как минимум, если не отдал приказы, то, по крайней мере, не препятствовал этому. Главный суд — это выборы, это граждане. Поэтому я и настаиваю на этом, что по нашей Конституции власть по-настоящему меняется по итогам президентских выборов, и по итогам президентских выборов формируется новый политический курс. И выстроены такие институты общественного контроля, которые не позволят никогда больше такому произойти в стране, как происходит сегодня, когда группа людей узурпировала всю власть.
С Михаилом Касьяновым, лидером Народно-демократического союза, беседовал Михаил Соколов.
А сейчас мы будем беседовать с Валерией Шабаевой, которая появилась в нашей студии, и будем беседовать о публикациях сегодняшних российских газет, что вы приготовили, Валерия.
Немножечко о первополосных публикациях. «Время новостей» пишет о том, что впервые заведено уголовное дело на губернатора, которому доверял президент. Речь идет о губернаторе Амурской области Леониде Короткове. «Известия» и другие газеты сообщают о новой страшной трагедии – убийстве 9-летней девочки в Самаре. «Маньяки убивают детей все чаще. Статистика это отрицает, а наша тревога нарастает». Шапка в газете «Известия». Издание задается вопросом «почему?». «Разгоны маршей несогласных» продолжают оставаться одной из тем первополосных публикаций. Об этом в новых «Известиях», а также первые 5 полос новой газеты, озаглавлено это все ОМОН.ру. Ну и еще я хотела бы предложить вам очень интересный, на мой взгляд, комментарий. Это газета «Газета», автор Евгения Синева. Она пишет: «Какая жизнь, такие песни. Это не я придумала. Вот раньше, бывало, занимаешься ты культурной журналистикой, а коллеги тебе завидуют, книжки читаешь для удовольствия, потом исходишь профессиональным ядом на автора и получаешь за это зарплату. То же самое со спектаклями, фильмами, телепередачами. Сколько раз слышала я от коллег такую трактовку культурной журналистики. И, если честно, особо не спорила, потому что работу свою люблю, получаю от нее удовольствие и зарплату. Это правда. Но жизнь меняется так, что начинаешь зависть смотреть в сторону, например, изданий для детей и лучше для надежности дошкольного возраста, журналов про фитнес, собак, беременности, украшения интерьера. Сложно стало ориентироваться в культурной отрасли. Хочешь, например, прочитать книгу для удовольствия, а потом отрецензировать ее для зарплаты. Смотришь, какие ожидаются новинки на книжном рынке, находишь анонс сборника «Я тебя люблю, прелесть», не название. Он, скорее всего, мужчина. Кого любит? В лучшем случае женщину, в самом крайнем родину. Можно смело брать в работу книгу с таким названием и считать себя полностью застрахованной от обвинений в баловстве с политикой, национальной межконфессиональной рознью и другими далекими от культуры вещами. Начинаешь разбираться. Ужас 3 раза, как в любимом анекдоте Бродского. Книгу к публикации готовит ФСБ. Суть сборника – романтическая переписка Железного Феликса с его возлюбленной Маргаритой Николаевой. Оказывается, главному душегубу Отечества в этом году исполняется 130 лет. Вот продолжатели его славного дела и решили показать публике, каким он парнем был. Выходит, за книжками уже не спрячешься. Что осталось? Кино, например. Тут и приглашение подоспело, название у фильма «Приятная Софи». Она, наверное, любила кого-нибудь. В лучшем случае мужчину, в самом крайнем родину. В фильме снялся прекрасный актер Александр Пороховщиков. В общем, культура в чистом виде. Опять не повезло. Софи — совместный проект крупной госструктуры, торгующей оружием, и православной церкви. Правильно это называется — при поддержке и в рамках. Торговцы оружием поддерживают. А рамки — это общенациональная программа в кругу семьи. Много я могла бы сказать об извечных ценностях и госструктуре, оружием которой пользуется весь неспокойный Ближний Восток и далее везде. Про церковь и воспитание молодежи тоже имею пару слов, так как хорошо помню кадры времен Первой Чеченской войны, когда святые отцы охотно благословляли отправляемых на бойню мальчиков, а заодно и оружие. Но ничего этого я говорить не буду. Мне просто хочется писать о культуре, которую создают талантливые профессионалы, писатели, актеры, режиссеры. Художественная самодеятельность ФСБ, церкви и торговцев оружием меня интересует значительно меньше.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с публикацией газеты «Газета». А Валерий Винокуров, простите, Олег Винокуров, сейчас нас познакомит с краткой сводкой новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня может вынести решение о признании национал-большевистской партии экстремистской и о запрете ее деятельности. В московском офисе неправительственной организации «Интерньюз» сотрудники Следственного комитета МВД провели обыск и изъят ряд документов. В Багдаде, по уточненным данным, в результате серии взрывов в среду погибли около 200 человек, ранены не менее 250. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Разговор с Андреем Илларионовым о перспективах оппозиции в России и его последних публикациях в российской зарубежной печати. Об этом пойдет речь в программе «Час прессы», которая выйдет в эфир сегодня в 11 часов утра. Ведет программу Елена Рыковцева.
Ну а сейчас мы снова будем говорить о спорте. Весь прошлый выпуск мы посвятили футболу, так что начнем сейчас с других видов спорта. Ну, прежде всего, отправимся в Страсбург, где проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Очередные 3 комплекта наград были разыграны вчера. В 2 весовых категориях у женщин в весе до 58 килограммов победила россиянка Марина Шаинова. Фети Касай из Албании стала серебряным призером. Рут Касирия из Норвегии бронзовым. И еще один комплект наград женщины разыграли в категории 63 килограмма, где лучшей стала Лине Далузян из Армении, Сибел Симсек из Турции завоевала серебряную медаль, бронзовая у Анны Батюшки из Белоруссии. А что касается мужчин, то здесь состязания прошли в категории 62 килограмма, и победил россиянин Сергей Петросян. Геннадий Махвейня из Белоруссии стал вторым, Эрол Билджин из Турции третьим. Ну вот, как видим, 2 золотые медали завоевали вчера россияне в Страсбурге. Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд завершился вчера. По итогам регулярного сезона определен состав четвертьфинальных пар. Тут будут серии до 3 побед. ЦСКА будет играть с питерским «Спартаком». «Уникс» со «Спартаком» из Владивостока. 2 подмосковные команды сошлись. Это «Химки» и «Динамо». А московская «Динамо» будет бороться за путевку в полуфинал с «Локомотивом» из Ростова-на-Дону. Ну и все-таки без футбола не обойтись в этом выпуске. Определились полуфиналисты Кубка России. Вчера были сыграны ответные четвертьфиналы. Крылья Советов проиграли Москве 0-2. Москва и первый матч выиграла со счетом 3-2, как известно. Брянская «Динамо» сыграла с Ростовом в ничью 0-0. И после первой победы 2-1 вышла в полуфинал. «Локомотив» нанес крупное поражение московскому «Динамо» 4-0. Естественно, с лихвой компенсировав гол, пропущенный в первом матче. Ну и московский «Спартак» с «Зенитом» сыграли 1-1. Это ничья в пользу «Спартака», поскольку он выиграл первый матч 2-1. Так что в полуфиналах теперь брянская «Динамо» будет играть с Москвой, а «Локомотив» со «Спартаком». Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Ну теперь мы вновь возвращаемся к трагедии в штате Вирджиния. В США до конца недели объявлен траур по жертвам трагедии в Политехническом университете. Между тем продолжается расследование обстоятельств убийств 32 студентов и сотрудников университета, а в средствах массовой информации, в том числе и в сети, обсуждают разные аспекты этой трагедии. Об этой дискуссии очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
На сайтах крупнейших западных средств массовой информации горячо обсуждают трагедию в Вирджинском технологическом университете. Аспекты самые разные. И дискуссия о свободной продаже оружия в США, и критика действий администрации университета и студенческого кампуса, и рассуждения на тему пагубного влияния компьютерных игр и насилия на экране на неокрепшие молодежные умы. Помимо этих вполне очевидных тем есть и не совсем обычные. Сара Филлипс в своем блоге на сайте британской газеты «Гардиан» пишет о сетевом измерении вирджинской трагедии.
По мере того, как начинают проясняться подробности вчерашних событий, частные интернет-сайты наводнены скорбными посланиями, соболезнованиями со всего мира и рассказами тех, кто выжил.
Филлипс обращает внимание на одну очень важную деталь. В то время как полиция еще не представляла ни точного места побоища, устроенного одним из студентов, ни масштабов происходящего, на различных сайтах можно было прочесть короткие сообщения тех, кто закрылся в аудиториях, спасаясь от убийцы. Например, Кевин Капп запостил на своей персональной страничке такой текст.
«Заперт в корпусе Памплин, в кампусе Стрелок. Они не выпускают нас наружу».
Интернет сыграл важную роль и после трагедии. На интернет-странице погибших студентов стали приходить многочисленные соболезнования. Сара Филлипс отмечает.
Их персональные страницы превратились в гробницы, даже места поклонения. Такого рода мемориалы стали уже настоящим культурным феноменом, так как частные интернет-страницы обретают все большую популярность. Когда тот или иной юзер умирает, его страница становится местом, где его поминают друзья.
Совсем о другом запись в дневнике религиозного обозревателя газеты «Таймс» Рут Гленхилл. Она приводит слова девушки, которая оказалась блокирована в университетском здании во время бойни. На вопрос «Что ты делала?» она ответила «Молилась». Эти слова приводит епископ Сауфоркский в своей ежедневной проповеди, призывая молиться за то, чтобы США пересмотрели право граждан на свободное ношение оружия. Рут Гленхилл пишет.
Лично я не вижу никакой надежды на то, что оружейное лобби будет ограничено рамками иудео-христианской морали и сдаст свои позиции. Оно не будет слушать английского епископа. Я солидарна с епископом Батлером, но он с тем же успехом может призвать запретить бомбы или просто даже запретить войны. Ведь сколько людей уже погибло в Ираке в последние дни, недели, месяцы, и сколько из них невинных детей?
Американские эксперты тоже считают, что даже такая трагедия, как массовое убийство в Вирджинии, вряд ли приведет к отмене права на покупку и ношение оружия, говорит Ричард Фридман, президент Национального стратегического форума в Чикаго.
Несомненно, Соединенные Штаты наспекованы огнестрельным оружием, находящимся в личном пользовании граждан. Его очень легко приобрести. В конкретном случае в штате Вирджиния, на территории которого разыгралась трагедия, действует одно из самых либеральных в стране законодательств по владению оружием. С другой стороны, защитники права на владение и сравнительно свободную торговлю оружием, и среди них влиятельная лоббистская организация Национальная стрелковая ассоциация, отвечает на такие призывы привычной фразой: «Людей убивают такие же люди, а не само оружие». Дело еще и в том, что многие американцы считают владение оружием одним из основных своих прав. Многие хранят дома оружие, в том числе и для самозащиты. То есть это сложный вопрос для политиков, и я очень сомневаюсь, что бойня в Блэксбурге заставит президентскую кампанию сфокусироваться на контроле за огнестрельным оружием. Думаю, эта тема будет скоро забыта, и трагедия в студенческом кампусе не станет аргументом для изменения законодательства о владении оружием.
Мнение американского эксперта Ричарда Фридмана. Кирилл Кобрин, Политика онлайн.
Трагедия в Вирджинии сегодня, естественно, наше внимание привлекает регулярно. Мы еще будем говорить в конце, ну, в смысле, во второй половине этого часа об этом. Ну, и вопрос наш тоже сегодня связан отчасти с этой темой. Как вы относитесь к свободной продаже оружия? Купите ли вы огнестрельное оружие, если оно будет в такой продаже? Ну, вот что вы пишете с ответами на этот вопрос. Ирина написала: «Зная свой характер, нетерпимость, максимализм, если бы я приобрела оружие, палила бы направо и налево. Мысленно я постоянно кого-то убиваю, так что мне этого делать не стоит». Константин просто констатирует, что чаще людей убивают не люди, а не люди. Ярцев, слушатель Ярцев, пишет: «Позволяя населению вооружаться, власть тем самым снимает с себя конституционную обязанность защищать население». Ну вот Лидия из Москвы обращается здесь к системе социального равенства. Или неравенство, система наращивания капитала в одночасье вызывает противостояние. И, в общем, в такой среде оружие — это главный инструмент добычи, так считает Лидия. Ну, по ходу программы, если представится возможность, если будем получать ваши сообщения, то тоже их прочитаем. Ну и, как я уже сказал, у нас, естественно, впереди еще предстоит разговор об этой кровавой бойне в Техническом университете Вирджинии.
Ну, а теперь вернемся вернемся к событиям в России. В среду стало известно об изменениях в редакционной политике русской службы новостей, вещающей на волнах русского радио после прихода к ее руководству выходцев с первого телеканала. Введен запрет на упоминание представителей оппозиции, установлены 50-процентная квота на позитивные новости и обязательное появление в качестве ньюсмейкеров первых лиц из «Единой России». Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с правозащитником Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Какую репутацию имела русская служба новостей, и почему именно она стала объектом вот такой цензуры?
Это одно из немногих разговорных радио, конкурент «Эхо Москвы», и, в общем, достаточно популярное радио, которое, конечно, не отличалось такой активностью в освещении политических событий. Там были разные, есть разные программы. Но, тем не менее, радио слушали, и я думаю, что, наверное, изменения все-таки связаны с предстоящими предвыборными кампаниями и продолжение зачистки информационного пространства. Поэтому одно из таких более-менее популярных радиостанций, в которой участвовали в том числе и политики, и разные интересные люди либеральных взглядов, по всей видимости, это уже не устраивает тех людей, которые начинают подготовку к предвыборной кампании.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко не питает никаких иллюзий.
Приход господина Школьника – это дальнейшая деградация медийного пространства. То есть это, по сути дела, ну такая, я бы сказал, партизация, превращение все больше и больше СМИ в партийный канал влияния «Единой России». Я думаю, что это продолжается дальнейшая зачистка эфира, преданных меняют на угодливых и так далее. То есть идет дальнейшая деградация медийного пространства. Все прекрасно понимают, что появление, скажем, людей, которые способны высказать какую-то иную точку зрения по сравнению с кремлевской, появление таких людей табуировано. Последний мониторинг освещения политических событий показывает, что более 90% – это пропаганда в пользу партии власти.
Юлия Латынина, писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты», рассматривает конфликт как политический.
Там действительно происходит, насколько я понимаю, чисто политическая и довольно печальная вещь, потому что когда в списке русской службы новостей появляется директива Каспарова и Касьянова по имени не упоминать, и о печальных событиях не рассказывать, и все новости делать позитивными, обязательно кончать позитивной новостью. Параллельно там происходит перемена на РЕН-ТВ, параллельно ужесточается опять же редакционная политика даже того же УРТ и РТР. Это параллельные процессы. Если у вас на площади начинают избивать демонстрантов, то параллельно у вас новостные службы перестают сообщать об этом.
Это был фрагмент программы Карамурзы Владимира «Грани времени».
Ну, а сейчас в Москве половина девятого примерно. Это означает, что чуть больше получаса осталось нам с Надеждой находиться в этой студии, после чего нас сменит чрезвычайно энергичный и такой решительно вошедший в студию Виктор Нехезин. Здравствуйте, Виктор.
Доброе утро.
Доброе утро.
Каковы же темы программы «Свобода в 9»?
Ну, мы начнем с важной темы, начнем с сессии ПАСЕ, которая продолжается в Страсбурге, там работает наш специальный корреспондент Данил Гальперович. Сегодня важный день, во-первых, для Украины, конечно же, рассматривается ситуация на Украине, ну и важный день для России, поскольку рассматриваются дела, так называемые дела ученых-шпионов. Ну и я еще обращу внимание наших слушателей на, как всегда, тему московскую. Сегодня она такая московская с российским бэкграундом, поскольку мы обсуждаем голодовку соинвесторов, а репортаж будет с того места, где, собственно, проходит эта голодовка. Оказалось, что это довольно интересное место, и довольно далеко находится от центра Москвы. И вот в каких условиях голодают соинвесторы, расскажет наш корреспондент Ольга Вахончева.
Ну, надеюсь, что вам удалось заинтересовать наших слушателей. Они непременно прильнут с еще большим вниманием в 9 часов к своим радиоприемникам. Ну, а пока в Москве лишь половина девятого, это значит, что надо напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты от украинской оппозиции готовятся выйти из состава Верховной Рады. Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. Сегодня к зданию Конституционного суда планируют выйти как сторонники оппозиции, так и правящей коалиции. Группа журналистов обратилась к руководству России с требованием обеспечить соблюдение законов в отношении работников СМИ. В открытом письме говорится об участившихся случаях незаконных задержаний и избиений журналистов милицией. Мосгорсуд сегодня может вынести решение о признании национал-большевистской партии экстремистской и запрете ее деятельности. В городе Нерюнгри на юге Якутии 11 пенсионеров начали бессрочную голодовку протеста против действий Пенсионного фонда России. По сообщению Интерфакса, ранее пенсионеры через суды добились перерасчета их пенсий с применением более высокого регионального коэффициента, но Пенсионный фонд добился отмены этого судебного решения. В Багдаде, по уточненным данным, в результате серии взрывов в среду погибли около 200 человек, ранены не менее 250. Это один из крупнейших терактов в Ираке с начала войны в 2003 году. Международное агентство по атомной энергии объявило, что Иран начал производство ядерного топлива на заводе в Натанце. Иран делает это вопреки требованиям Совета Безопасности ООН, который ввел против него санкции. Суд в американском городе Детройт предъявил обвинение двум американцам иракского происхождения в шпионаже в пользу режима Саддама Хусейна.
И теперь поговорим о погоде в столичном регионе. Начало недели порадовало теплом, как вы уже успели это заметить. Но вот к выходным погода совсем испортится, предупреждают синоптики. И первые тучи появились вчера еще на столичном небосводе. Но вот в выходные по вине атлантического циклона будет совсем погода пасмурная и дождливая. В ночные часы, возможно, даже мокрый снег, а по ночам слабые заморозки. Правда, радует одно, что в середине следующей недели синоптики уже обещают столь же быстрое потепление. Сегодня около 14 выше нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, геомагнитный фон спокойный, давление 733 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и уже в который раз по ходу программы мы вспоминаем о кровавых событиях в Техническом университете Вирджинии, когда там в понедельник студент с нарушенной психикой расстрелял много человек, и эти события с новой силой ставят перед американскими политиками вопрос о пересмотре законодательства по контролю над оружием, находящимся в личном пользовании граждан. Вот что на этот счет передал нам из Вашингтона наш корреспондент Алан Давыдов.
Трагедия в Вирджиния Тек почти совпала с 8-летней годовщиной аналогичных событий в средней школе Колумбайн в штате Колорадо, когда двое старшеклассников без видимых мотивов расстреляли 13 своих товарищей. Тогда на американских законодателей было оказано сильное общественное давление, направленное на ужесточение контроля за покупкой и владением оружием. Однако все последующие годы республиканский конгресс фактически еще больше ослаблял этот контроль. В частности, в 2004 году не было продлено действие 10-летнего закона, запрещающего продажу полуавтоматического штурмового оружия. Но сегодня, когда большинство в Конгрессе составляют демократы, насколько неизбежным выглядит обсуждение данного вопроса законодателями. Видный член Палаты представителей, демократ из Нью-Йорка Чарльз Ренгел, выступая во вторник в Вашингтонском пресс-клубе, дал понять, что к четкому ответу его партия пока не готова. Я сегодня задал этот вопрос группе демократов. Те, от кого можно было ожидать отрицательного ответа, сказали «нет». И дело не столько в партийной принадлежности, сколько в культурно-региональных различиях. Как ни грустно, но в ряде штатов владение оружием испокон веков возводится в культ. Мне это не совсем понятно, но, несомненно, здесь пролегает политический водораздел. Для демократического большинства Нижней Палаты, намеревавшегося после весеннего перерыва возобновить рабочее обсуждение текущих вопросов, сейчас нет темы важнее, чем стрельба в Вирджиния Тек, говорит спикер Палаты Нэнси Пелоси. Сейчас не до законотворчества. Все наши разговоры об этой трагедии, кто пережил события в Колумбайн или нечто подобное, не может оставаться равнодушным к Вирджинии. Казалось бы, самый момент инициировать новый раунд антиоружейной кампании. К этому призвала в среду и сенатор-демократ из Калифорнии Дайан Файнстайн. Но многие из однопартийцев Пелоси и Файнстайн представляют сельские или пригородные округа, в которых владение огнестрельным оружием рассматривается как неотъемлемое персональное право в духе принятой более двух веков назад второй конституционной поправки. К тому же история демократической партии учит, что ее кандидаты в президенты никогда не помышляли о том, чтобы сделать ужесточение владения владения оружием пунктом своей предвыборной программы. Скорее наоборот. Альберт Гор, идя в президенты в 2000 году, подчеркивал, что не намерен ущемлять прав стрелков, охотников и спортсменов. 4 года спустя Джон Керри в ходе предвыборной кампании демонстративно выходил на охоту и выступал в защиту второй поправки. Что ж говорить о республиканцах, которые всегда считались сторонниками культа Кольта. Они, вероятно, будут рассматривать кровопролитие в понедельник как повод к еще большей либерализации продажи оружия, утверждая, что если студенты Вирджиния Тек были бы вооружены, то могли бы дать отпор маньяку-одиночке. Так, один из ведущих претендентов на пост президента в 2008 году, сенатор-республиканец Джон Маккейн, заявил в среду, что не считает необходимым ужесточать контроль над огнестрельным оружием. Другой республиканский кандидат, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, высказался примерно в том же духе. По его словам, трагедия в Блэксбурге не связана с проблемой второй поправки, и вопросы владения огнестрельным оружием должны решаться на уровне штатов. Сегодня в Соединенных Штатах при населении в 300 миллионов человек в частном владении насчитывается около 250 миллионов единиц огнестрельного оружия. 30 тысяч американцев ежегодно погибают от огнестрельных ранений. Причем убийства и самоубийства в этой статистике составляют примерно равные доли. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы сегодня задаем вам вопрос, как вы относитесь к свободной продаже оружия и купите ли вы себе оружие, если оно появится в свободной продаже. Ну вот последнее сообщение, которое я сегодня получил. Не куплю и против свободной продажи. Хватит того, что у нас совершенно безответственно держат собак. Большая собака в руках безмозглого хозяина – достаточно страшное оружие. Вот это нам написала Света, это последнее сообщение, которое мы получили. Так что тему эту на сегодня закрываем.
Ну, на этот же вопрос отвечали и жители Кирова. С ними беседовала Екатерина Лушкина.
Купил бы все равно. Пусть лежит, он не мешает. Это ж не машина.
Ну, у меня есть оружие, охотничье.
Оружие нужно давать достойным людям. Я думаю, в какой-то степени человек может защитить это.
ОМОНовцев, губернаторов, мэров и прочего добра.
Потому что есть люди, от которых стоит защищаться.
Если идешь одна поздно вечером, может всякое случиться.
С оружием бегать нет уж.
Да почему психи сразу?
И, ну, разрешение должно быть. Человек должен быть меняемым для того, чтобы он приобрел оружие.
Для самозащиты? Что-нибудь газовое какой-нибудь купил? Ну, чтобы на меня часто какие-то пацаны лезут там. Я бы коленком пострелял их, чтобы не лезли больше.
Но я не могу, мне не убить. Не убить. Выстрелить могу, но убить нет.
Смотря какое открытая продажа была.
Гранатомет круто ведь. Ходишь и всех убиваешь.
Танк лучше бы взял. По нашим дорогам. Самое то, для самообороны, для дорог.
Автомат Калашников. А я привык. Я с ним спал раньше. Как раньше мушкетеры с шпагами ходили. Так же все было здорово. Были просто одни дуэли и все. Никаких ни разногласий между молодежью там взрослыми, ничего не было бы. Будет мир и спокойствие.
Нет, я думаю, это опасно для общества, потому что есть люди, так скажем, неадекватные.
Кто-нибудь, может, захочет, ну, убить людей. У него достаточно пистолет есть, он пойдет, спланирует, может, вечером кого-нибудь убьет.
Когда они в закрытой продаже, столько преступлений совершается, если еще открыто, свободно совершить вообще. Я думаю, что на улице мы тогда вообще не выйдем с вами.
Свободное оружие – это свободное убийство. Разве можно продавать? Я считаю, что нельзя. Хоть я прошел весь фронт от Сталинграда до Эльбы, носил оружие, но сейчас считаю, что просто недопустимо продавать оружие.
Стрелять все друг друга будут, я так думаю. Как вон в Америке стреляют. Придут вон в институт и расстреляют всех.
Вот сколько человек погибло просто так. Вот и все. А у нас менталитет, наша правовая культура еще довольно-таки слабо развита, чтобы разрешать в свободное обращение оружия.
Ну, потому что самосознание должно быть выше у людей, которые владеют оружием, чем обычного человека. А у нас, по-моему, мы этого не наблюдаем в обществе.
Никогда нельзя зло истребить злом. Бензином пожар не тушат. Оружием со злом не борются. Есть другие способы. Ударили тебя по одной щеке, не сказано «достань кольт и разбей ему обе щеки», да? А сказано «ударили по правой, подставь же и левую».
Так кировчане отвечали на вопрос, купите ли вы огнестрельное оружие, если оно будет в свободной продаже. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Периодически из разных музеев мира пропадают разные экспонаты, к несчастью, но вот в Мадридском музее Прадо событие это эпохальное, можно сказать, исчезла трехтонная скульптурная группа. Об этом и не только в новостях культуры.
Нью-Йоркский Сити-балет вслед за Метрополитен-оперой решил один раз в сезоне показывать свои спектакли бесплатно. В этот раз директор Сити-балета Питер Мартинс выбрал свою постановку «Ромео и Джульетты» Прокофьева. Официальная премьера спектакля, который называется «Ромео плюс Джульетта», состоится 1 мая и к премьере приурочен праздничный гала-концерт, билет на который стоит дорого. Но на генеральную репетицию 29 апреля вход бесплатный. Кроме того, в течение сезона часть билетов будет стоить всего по $15. Главной темой весеннего сезона станет столетие импресарио и писателя Леона Кирштейна, одного из основателей Сити-балета, страстного любителя искусств, по инициативе которого Джордж Баланчин в 1933 году начал работать в Америке. Памяти Кирштейна будет посвящена выставка в фойе Стейт-театра и две программы сезона. Балет «Ромео плюс Джульетта» будет показан в общей сложности 14 раз. Это второй шекспировский спектакль труппы. Первый «Сон в летнюю ночь» поставил в 1962 году Джордж Баланчин. Египет не даст разрешения на проверку на месте новейшей теории строительства пирамиды Хеопса, выдвинутой французскими специалистами. Об этом заявил сегодня глава Египетского высшего совета по делам древностей Захи Хавас. Может быть, в этом и есть какое-то рациональное зерно, но мы не можем позволить всем, у кого есть теории, проводить эксперименты на плато Гиза, отметил он. Недавно французский архитектор Жан-Пьер Уден объявил, что Великую пирамиду строили изнутри, используя трехмерную компьютерную симуляцию, разработанную компанией Dassault. Уден утверждает, что древние строители начали с обустройства камер и внутренней кладки усыпальницы Хеопса, постепенно продвигаясь к поверхности. Из музея Прадо в Мадриде бесследно исчезла скульптурная группа, изображающая муз покровительниц искусства и весящая 3 тонны. Пропавшая работа изваяна в конце XIX века скульптором Херонимо Суньолем. 3 музы, украшающие северное крыло музея почти 100 лет, в 70-е годы было решено отреставрировать. Скульптурную группу отправили в запасник, и больше ее никто не видел. Поиски ее возобновились в связи с близящимся окончанием реставрационных работ в Прадо. Для работы Суньоля подготовлена специальная ниша. Спустя 34 года после смерти Джона Толкиена в Британии вышла новая книга писателя. Она издана под названием «Дети Хурина» и основана на неоконченных рукописях, которые доработал сын автора Кристофер Толкиен. Действие «Детей Хурина» разворачивается задолго до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец», но в том же вымышленном мире. Книга вышла в лондонском издательстве «Харпер Коллинз». Издатели планируют перевести ее на 25 языков.
Выпуск панорамы культурных событий подготовил Иван Толстой.
Ну, мы продолжаем культурную тему. Через 34 года после смерти писателя Джона Рональда Ройла Толкиена вышла в Великобритании его новая книга с подробностями Елена Воронцова.
Новая книга, представленная публике в крупном книжном магазине «Уотерстоун» на Пикадилли, называется «Дети Хурина». В этом романе нет хоббитов, но есть эльфы, гномы и драконы. Отрывки этого неоконченного произведения с авторскими пометками ранее появлялись в качестве публикаций, изучающих творчество Толкиена, с комментариями, как русскому читателю сейчас известны фрагменты «Кольца Маргота». Сын писателя Кристофер Толкиен 30 лет назад закончил литературную обработку другой неоконченной книги своего отца «Сильмариллион». По его словам, и на этот раз он старался составить из разрозненных набросков законченное повествование с минимумом редакторского вмешательства в черновые тексты великого британского писателя. Адам Толкиен, внук писателя, выступил в качестве помощника издателя «Детей Хурина». В своем интервью BBC он сказал:
It's published in what our scholarly works.
Этот текст можно было прочитать в рамках литературного исследования, не как одно цельное повествование, имеющее начало и конец. Новая книга выработана из авторских слов как самостоятельная история. Джон Ройл Толкиен сделал первые наброски к этой книге в 1918 году. Их стиль напоминает кельтский или норманнский эпос, предмет профессионального исследования Толкиена в Оксфордском университете. Как и «Хоббит», «Дети Хурина» — приключенческий роман. Действие его происходит задолго до «Властелина колец». Однако, по словам внука писателя Адама Толкиена, у этой книги иной тон. Некоторые характеризуют его как мрачный и пугающий. Через роман идет история инцеста.
That is, it's part of the tragedy of the story.
В этом часть трагедии всего повествования, что брат и сестра не знают о своем родстве. Это, безусловно, печальная история, но я не знаю, как ее воспримут люди. Действие происходит в той части Среднеземья, которая уже не существует во времена «Властелина колец», но это тот же самый мир. Мы надеемся, что «Дети Хурина» заинтересуют тех, кто с удовольствием прочел две наиболее известные книги Толкиена, но не знаком с остальными его работами или же находит их слишком сложными. В каком-то смысле это более серьезная история. После выхода кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец» имя писателя приобрело еще большую популярность. В Британии некоторые, так сказать, ортодоксальные поклонники творчества Толкиена были недовольны экранизацией «Властелина колец», находя ее слишком зрелищной и голливудизированной. Критики выражают надежду на то, что они с меньшим подозрением отнесутся к новому изданию. «Дети Хурина» проиллюстрированы художником Аланом Ли, который участвовал в работе над последним фильмом из трилогии «Властелин колец». Издатели планируют перевести книгу на 25 языков. Для «Радио Свободы» из Лондона Елена Воронцова.
Ну а теперь вас ожидает краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Депутаты от украинской оппозиции готовятся выйти из состава Верховной Рады. В городе Нерюнгри 11 пенсионеров начали бессрочную голодовку протеста. В московском офисе неправительственной организации «Интерньюз» прошел обыск. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
О чем пишут газеты Волгограда в обзоре Оксаны Загребневой?
Суд завершил допрос экс-мэра Волгограда, пишет интернет-издание «Газета». Бывший градоначальник Евгений Ищенко обвиняется в превышении полномочий, злоупотреблении ими и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Один из адвокатов подсудимого, Владимир Богомолов, отметил, что Ищенко по-прежнему не признает свою вину ни по одному пункту обвинений. На следующем судебном заседании по ходатайству защиты планируется оглашение ряда документов из материалов уголовного дела. Затем, скорее всего, будет объявлен перерыв, после которого на судебном процессе начнутся прения сторон. Уголовное дело против Ищенко Волгоградская областная прокуратура возбудила в мае прошлого года. Осенью Ищенко заявил о добровольном сложении из себя полномочий главы города. Выборы нового мэра Волгограда назначены на 20 мая. Предстоящие выборы и начавшаяся предвыборная гонка широко освещались на минувшей неделе всеми волгоградскими изданиями. Такого количества желающих стать градоначальником, как в этом году, в истории волгоградских выборов еще не было, пишет «Волгоградская газета». О своем желании баллотироваться на этот пост заявили 20 претендентов. Удостоверение кандидатов получили 17 из них. Правда, по мнению экспертов, реально претендовать на эту должность могут 3-4 кандидата. Среди лидеров борьбы за мэрское кресло все издания называют депутата Госдумы кандидата «Единой России» Василия Галушкина, экс-спикера облдумы, коммуниста Романа Гребенникова, которого на этот раз партия КПРФ не выдвинула и не поддержала, он идет как самовыдвиженец, и независимого кандидата, бизнесмена, члена «Справедливой России» Олега Михеева. У непроходных в мэры претендентов есть свой резон. До выборов в Гордуму меньше года, и облдумовские тоже не за горами. А избирательная кампания – прекрасный повод напомнить о себе избирателям, считает политолог Инна Прихожан.
Это самопрезентация. И это попытка поучаствовать, не сойти с кругу. Сейчас в такого рода деятельности, да, общественно видной и общественно значимой, очень много различных ниш, много очень работы такой, которая дает и удовлетворение общественным амбициям, и в то же время дает нормальный позитивный результат. На другом поле, кроме двухмесячных плясок в избирательных вот этих вещах. Раньше действительно, кроме как на избирательных вот этом двухмесячники, да? Ну, трудно было заявить о себе. Сейчас, пожалуйста.
Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Без 10:09 московское время, вы слушаете «Время свободы». Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 25 рублей 75 копеек, за евро дают 35 рублей. Ну а что касается мировых валютных рынков, то информацию с них вы получите в экономическом обзоре, подготовленном Сергеем Сининским.
Правительство России рассмотрит сегодня уточненный прогноз социально-экономического развития страны на период с 2007 по 2010 год. Министерство экономического развития и торговли, подготовившее документ, недавно повысило прогноз роста ВВП России в текущем году с 6,2% до 6,5%. Совет Федерации России одобрил закон о внесении некоторых изменений в действующий бюджетный кодекс. Он, в частности, предусматривает переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 год, впервые рассчитанный в соответствии с новыми принципами, правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. Бельгийская финансовая группа КБС покупает 92,5% акций российского Абсолютбанка, одного из ведущих участников рынка ипотечного кредитования в России. Сумма сделки рассчитана из оценки общей стоимости Абсолютбанка в 761 миллион евро. По планам сделка будет завершена в третьем квартале 2007 года в случае ее одобрения Центральным банком и Федеральной антимонопольной службой России. Оставшимся пакетом акций Абсолютбанка владеет международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. Финансовая группа КБС, образованная в 1998 году в результате слияния трех бельгийских банков, специализируется на обслуживании частных лиц, а также малого и среднего бизнеса. Ей принадлежат крупные банки в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше и Словении. Причем в каждой из этих стран они входят в тройку крупнейших кредитных организаций. Курс американского доллара к евро почти достиг рекордно низкого уровня декабря 2004 года. Тогда он составил 1 доллар и 36,5 центов за 1 евро. В среду, после снижения в течение 5 дней подряд, обменный курс американской валюты достиг уровня 1 доллар и 36 центов за евро. Накануне курс доллара снизился по отношению к 14 из 16 ведущих мировых валют после обнародования в США данных о темпах инфляции в стране в марте, которые в целом оказались ниже прогнозируемых, несмотря на рост цен на энергоносители. Умеренные темпы инфляции делают менее вероятным повышение процентных ставок в США. Оно способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики той или иной страны, ибо дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для международных инвесторов вложения в местные ценные бумаги. Процентные ставки в странах Европы, по мнению большинства экспертов, будут повышаться и дальше.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский.
Ну, а в конце этого часа поговорим о такой достаточно семейной теме, о браке. Ну вот, судя по тому, что нам расскажет сейчас Равшан Гусейнов, вступать в брак с ортодоксальным иудеем для женщины, оказывается, история достаточно сказочная, поскольку в этом пути ее подстерегает множество сюрпризов.
В случае брака с ортодоксальным иудеем светскую женщину, особенно не еврейку, по крови ожидает, говоря театральным языком, резкая смена места и времени. Представьте себе состояние человека, вдруг попавшего из 21 века в замкнутый мир, сохранившийся неизменным на протяжении тысячелетий, консервативный и степенный, где женщине нельзя оставаться наедине с любым чужим мужчиной, где запивать молоком бутерброд с колбасой – смертный грех, так же, как включать свет и зажигать огонь в субботу. Религиозная женщина должна одеваться скромно и даже к раввину обращаться напрямую ей не пристало. Как рассказала мне одна бывшая жительница Киева, в недалеком прошлом вполне светская девушка, ставшая женой ортодоксального еврея и получившая имя Нехама, женщина должна не только соблюдать все религиозные правила, но и избегать двусмысленных ситуаций.
У женщин это из соображений скромности. Если у меня возникает какой-то вопрос, я спрашиваю мужа, муж спрашивает раввина. Или через жену. Все продумано, ограждает от неприятных ситуаций. Даже если они там в шашки играют. Кто-то, который видел, как они туда заходили, может что-то такое подумать.
встреча Нехама с корреспондентом «Радио Свобода» проходила по всем правилам в присутствии ее отца. Свою фамилию моя собеседница предпочла не называть, вероятно, также из соображений скромности. Путь светской девушки в религиозную среду, в зависимости от национальности матери, проходит или через особый процесс под названием «гиюр», то есть обращение в иудейскую веру, или же через «хазараба-чува» – возвращение в веру.
Самое, конечно, интересное началось, когда я закончила весь процесс гиюра. Сваха тут же появилась. Моментально я не успела глазом моргнуть. Я со своим мужем познакомилась исключительно через сваху. Было несколько встреч, мы сидели на лавочке, разговаривали и решили, что да, надо создавать еврейский дом, еврейскую семью. И создали ее с Божьей помощью.
Брак ортодоксальной пары заключается по детально проработанным правилам, в основном мало подвержен тем катаклизмам, которые обычно сотрясают, а иногда и разрушают браки светские. Вопреки расхожим стереотипам, женщина в ортодоксальной еврейской семье почитаема и обладает такими гарантированными правами, которые многим в браке обычным и не снились. В брачном контракте оговариваются обязанности мужа и его обязательства по содержанию жены, также размеры компенсации в случае развода, причем жена и после подписания контракта может потребовать у мужа дополнительных льгот. Такой довод, что в отчим доме у нее это имелось или вот то было, считается очень весомым и зачастую служит основанием для вынесения раввином вердикта в пользу жены, которому не подчиниться муж не может. Муж также обязан без всякого контракта содержать семью и обеспечивать жене определенное количество новых нарядов каждый год, рассказывает театральный режиссер и актриса Рахель Спектор, которая в Израиле прошла процесс возвращения в веру.
Дело в том, что где еще написано, что мужчина должен обеспечить жене как минимум 3 наряда в год, потому что ей нужно на Песах быть в новом наряде, ей нужно там еще где-то быть в новом наряде. А потом в шаббат она должна одеться нарядно. Община не поймет, если она придет в заплатанном платье.
По словам Рахель Спектор, статус женщины в религиозной еврейской семье действительно весьма высок. И в особенности в шаббат, священную субботу, которую она открывает, зажигая ритуальные свечи. Впервые она столкнулась с этим, посетив религиозную семью еще до своего посвящения.
Разливали вино, отец делал кидуш, первый пила мать, потом пили девочки по старшинству, а потом мальчики по старшинству. И это был ритуал, это степень уважения по возрасту, это статус в семье. В шаббат, она царица. Она царица, потому что она принимает шаббат, она хозяйка дома. Есть равы, которые говорят, для чего женщины приходят в этот мир, в религиозный мир, для того, чтобы вести своего мужа. Поэтому статус женщины на самом деле невероятно высок.
Справедливости ради скажу, что определенные неудобства для женщин в консервативных религиозных общинах Израиля все же существуют. Например, в автобусах, идущих по специальным маршрутам только для ортодоксов, мужчины сидят в передней части салона, а женщины в задней. В таких автобусах не принято, чтобы женщина садилась впереди, даже если женская половина набита битком, а в мужской есть свободные места. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Хайфа.
Надежда, по некоторым вашим репликам в ходе звучания этого репортажа, я так подумал, что вы завидуете, что ли, женам ортодоксальных евреев?
Нет, я не завидую, я просто считаю, что надо нам брать на вооружение лучшее у других народов.
Полностью согласен, готов жене покупать как минимум 3 новых наряда в год. Да нет, ну что там, этим не отделаешься, надо значительно больше. Ну, на этой мажорной ноте, думаю, нам и надо закончить эту программу.
Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкая, и на этом мы прощаемся. Мы, его ведущая Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Всего вам доброго, удачного дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».